Юлія Зоніс. Атлант і Деміург. Церковь Таможенного Союза. Глава 1. Земля. Лето 2167 года. Андрей и Линда. Часть 1. Братья Варгас.
«Вы уверены?» — спросил темный силуэт на светлом фоне. «Это не мой брат», — повторил капитан службы безопасности ЦТС Андрей Гарсия Варгас, отлепляя от головы буйки. Если бы 6-летнего Андрея, Андреаса, как называл его отец, попросили описать брата, он сказал бы так: «большой, надежный, добрый». У Андрея-подростка и у взрослого нашлись бы другие эпитеты, и все же тот человек в записи точно не был Леонидом.
Леонида должны были назвать Остапом. Мать очень любила русскую литературу, особенно Гоголя, особенно Тараса Бульбу. А вот отец, наполовину грек, наполовину испанец, очень любил древнегреческую историю. Итого Леонид, но у младшего мать отстояла. Андрей совсем не помнил джунгли Эквадора. Гуаякильда, ведущие в гору узкие улочки, полные бродячих людей и бродячих собак, фавелы, полицейские патрули, граффити, мусорная набережная, блеск ножа и вспышку пистолетного выстрела. Это он помнил хорошо. Первые годы старшего прошли совсем не так. Тогда Антонио и Марта Варгас преподавали в деревенской школе. Деревня, если так можно было назвать маленькое индейское поселение, располагалась на берегу реки Напа. Добираться туда надо было на лодке или по воздуху, иначе никак. И первые 7 лет своей жизни Лео Варгас провел, бегая по джунглям, в набедренной повязке наравне с детишками племени Уарани. Он мог на глаз отличить масличный кедр и коричное дерево. Знал, как делать яд курары, и изредка наезжавшие по реке белые туристы принимали его за аборигена. А еще он не научился врать и бояться, а человек на записи откровенно врал. Младший, Андрей, родился болезненным, и вскоре стало понятно, что джунгли не для него. Родителям пришлось переехать в город. Они поселились в районе Дуран, успевшем пережить расцвет в конце прошлого века, затем долгий период обветшания, а теперь вновь становившимся популярным. И все же оставались еще фавелы, и уличные банды, и наркотики, и Лео всегда защищал брата. Точнее, до тех пор, пока не стало понятно, что Андрей сам прекрасно способен себя защитить. Но даже тогда Лео не завидовал и не боялся. А потом и у него обнаружился дар, пускай и более слабый. Он первым поступил в университет Святого Духа, первым окончил его и первым покинул планету, почти 20 лет назад. И в тот единственный раз, когда Леонид вернулся, нет, не на Землю, конечно, а на Леалис, чтобы увидеться с братом и матерью после смерти отца, они эпично поссорились. Лео настаивал на том, чтобы Андрей покинул СБ и присоединился к их миссиям, якобы непогрешимо праведным и человечеству жизненно необходимым. Варгас-младший подозревал, что в голове у брата какой-то изъян. Сам он намного лучше умел контролировать инферно, и его способности были куда более востребованы в метрополии. Из очевидного, к чему разгонять демонстрантов водометами и газом, если один СБшник способен накрыть целую площадь, а то и целый город? Зачем применять нейролинк и психотропы на допросах, если, поглядев в глаза сотруднику службы, преступник выкладывал все добровольно и с большим энтузиазмом? Из менее очевидного. Они сидели тогда в серой ячейке для свиданий, и Андрей бы не удивился, если бы Лео отгородили от него сверхпрочным стеклом. Но стекла не было. По сути, их и так разделяло куда больше, чем прослойка воздуха. Куда больше, чем могла бы дать стена из бетона и стали пласта. Их разделяли световые годы. Даже сейчас, когда они находились в одной комнате. Этот барьер было не преодолеть. И если бы Лео попробовал, то один из них стал бы охотником, а второй — добычей. «И ты сможешь убить меня?» — удивленно спросил старший, не произнося при этом ни слова. «Конечно», — без колебаний ответил младший. На этом они и расстались, похоже, что навсегда. «Это все потому, что ты рос в джунглях», — думал Андрей.
Лео так и не научился различать тонкие оттенки. Для него ложь и истина были абсолютны. Благо и зло. Черное и белое разделяло бесконечность. Если он верил во что-то, то вверял себя этому целиком и полностью, без остатка. Как когда-то в детстве странной религии Марадониана, требовавшей поклоняться давно умершему футболисту. И Лео, не имевший и грамма способностей, упорно играл в дворовый футбол, хотя его не желали брать в команду и даже несколько раз пытались побить после проигрыша. В университете он открыл для себя регби, но это было намного позже. Капитан Варгас еще раз вызвал в памяти лицо старшего брата. Нет, глаза Лео не горели фанатичным огнем, когда он рассуждал о своей миссии. И все же он был как скала, твердая, нерушимая. А человек в записи весь состоял из трещин, личина священника сползла с него, как плохо подогнанная маска. «Для начала», — сухо улыбнулся Андрей, — «мой брат не знает русского. Мать пыталась нас научить, но по части учебы он всегда был не особо силен. Тот человек в записи последнюю фразу произнес на русском». «Неубедительно», — щелкнул темный силуэт. «Он мог выучить его за то время, что вы не общались, чтобы чем-то занять себя во время миссий. Он не стал бы смеяться над даром, он им гордился. Учеба далась ему нелегко. Мы в курсе», — перебил безликий человек на экране. «Ваш брат менее одарен, чем вы. Но вы меня все еще не убедили. Убедите меня. Я знаю, Варгас, что вы умеете убеждать». Показалось или в голосе безликого прозвучала ирония? Да, убеждать Андрей Варгас умел. Впервые дар прорезался, когда ему не исполнилось еще и 6. Старший, Лео, повздорил с местной подростковой бандой. Обычно его не трогали, потому что он был рослым, добродушным и охотно помогал всем, но и драться умел отлично. Но тут что-то пошло не так. Брыкающегося Андрея просто оттащили в сторону, дав пару оплевух. А Лео прижали к стене, и в руке одного из парней возник нож. Андрей тогда живо представил, как это произойдет. Он видел уже пару раз там, на горе. Несколько быстрых тычков без замаха в живот, и брат сползет вниз по этой желтой, с шелушащейся краской стенке, оставляя за собой красный след. И изо рта у него тоже потечет красное. Внутри Андрея казалось что-то звонко и легко лопнуло, как лопается мыльный пузырь. Оно всегда было там, за тонкой, очень тонкой перемычкой. А сейчас просто выплеснулось и затопило улицу. Жаркое эквадорское солнце исчезло. Точнее, оно стало черным кругом в короне из бледных лучей. Обрушилась тьма, а во тьме послышались крики, человеческие и нечеловеческие. И еще ему стало нестерпимо, ужасно жарко, как потом не было ни разу во время применения дара. «Что произошло на Сердолике? Вы мне так и не сказали. Вы видели запись?» — бесстрастно произнес силуэт. «Запись воспоминаний этой девицы, перелитых в несинхронизированный клон? Или записи и копии бортмеханика, которые вот так и не вызвали для допроса? А если и вызвали, доберется он сюда лет через 10?» «Что правда, то правда. Инка, запущенная первой сердоликской экспедицией, была проинсталлирована квантовым компьютером и могла передавать пакеты сигналов на Землю практически мгновенно. Но для допроса с пристрастием этот метод был крайне неудобен. Мешали помехи, связанные с несовершенством системы измерения квантовых состояний. Добрая часть информации при расшифровке терялась из-за разрушения запутанности. Поэтому обычно полученную с INCM информацию уже обычные компьютеры восстанавливали по кускам. Складывали из коротких импульсов. И, по сути, то, что показал ему сейчас сотрудник камеры «Обскура», процентов на 50 состояло из заполненных ИИ лакун. INCM – Interstellar Navigation and Communication Module, INCMAN или INCA. Далее и здесь примечание автора. «Ненадежно», — сказал Варгас вслух, покачав головой. «Неубедительно. Плюс я видел все, что произошло до казни, но вас явно не беспокоит то, что случилось после нее. Так что же?» Темный силуэт не ответил. Он молчал довольно долго,
Достаточно долго, чтобы посоветоваться с кем-то, кто не присутствовал на допросе. Затем его голос вновь сухо защелкал. «Я думаю, вам следует кое с кем пообщаться. Она тоже покажется вам знакомой. Не удивляйтесь слишком сильно при встрече». Стекло соседней кабинки допросной, до этого слепое и матовое, сделалось прозрачным, и Андрей увидел Линду. Они расположились на бортике фонтана на площади Сантьяго. Сзади мрачной громадой нависал главный корпус университета Святого Духа, а впереди виднелись ажурные арки новенького моста и катила под ними желтые воды река. Из садов по ту сторону моста, на острове, несло цитрусами, а от плит под ногами — тяжелым дневным жаром. Линда Свансон ела мороженое. Ветер трепал ее рыжие пряди, совсем как там, в записи. Все остальное отличалось. «Вы не похожи на брата», — заявила Линда, оторвавшись от мороженого и подняв на него серо-зеленые, сейчас, скорее всего, же зеленые, чем серые, глаза. «Совсем не похожи». «Зато вы копия», — хмыкнул Варгас. «Не надо так», — тихо попросила девушка. «Я вовсе не горжусь тем, что сделала». «Да бросьте». Он встал, щурясь на опускающееся за крышу университета солнце. «Это сейчас обычная практика. Не надо быть психиком, чтобы так развлекаться». «Вы не понимаете», — перебила Линда, швырнув в урну так и недоеденное мороженое. Ветер стих. С реки донесся гудок ретро-парохода. Сейчас, во времена процветания, Гуаякиль мог себе позволить пустить по реке Гуаяс настоящие пароходы с огромными, медленно вращающимися колесами, привлекавшие массу туристов. Якобы ровно такие же, как 3 века назад, только работали они, конечно, не на угле и не на паровых котлах, исключительно зеленая энергетика. «Чего я не понимаю? Видел рекламу. Не можете сами отправиться в путешествие? Дела, нет времени. Отправьте приключаться свой клон, а потом подключите его через нейролинк и наслаждайтесь мельчайшими деталями увиденных воспоминаний. Его память, ваша память, что-то такое». Девушка хмыкнула, тряхнув рыжеволосой головой. Эта Линда собирала волосы в хвост на затылке, но сейчас пряди выбились и упрямо золотились в закатных лучах. И она выглядела значительно моложе своего двойника с записи. Неудивительно. Двойник пережил, точнее, не пережил. 6 миссий, не на самых приятных планетах, пока оригинал оканчивал аспирантуру и спокойно проводила время в изысканиях на кафедре. С другой стороны, двойник покоился в криосне как минимум 10 из этих 14 лет, плюс, если учесть релевистские эффекты. Разведывательные корабли Земной Конфедерации разгонялись до примерно 0,7 скорости света. 10 лет на борту равнялись 14 годам на Земле. По идее, должно быть так на так. «Видели, но не видели», — сказала она. «Реклама фуфло. Нейролинк не позволяет точно перелить воспоминания. Всегда какие-то накладки, типа пингвинов в Сахаре, и качество записи отвратное». А у нас была идеальная синхронизация. Я как будто действительно побывала там. Тогда расскажите, что произошло на Сердолике. Фрекин Свансон нахмурилась. Брови у нее были темные, не как обычно у рыжих, а на носу россыпь веснушек. Вы наверняка в курсе, что последняя синхронизация прошла некорректно. Я знаю не больше вашего, и это было ужасно. «Что именно? Наконец-то действительно испытать то, на что вы подрядили свой клон?» Девушка вскочила с низкой стенки фонтана и оказалась одного роста с Андреем. «Да, он не Леонид. Богатырской статью не похвастаешь». «У меня был выбор», — сердито выпалила она. «Пойти в Аспу или лететь после окончания магистратуры с миссией. А мне хотелось и того, и того. Но у меня с детства аллергическая астма». «Вот тяна. Почему не поправили?» Варгас понимал, как это звучит, но сдержаться от чего-то не мог. «Потому что мои родители были поклонниками чистоты, черт их забери, а потом я уже привыкла». Ее серо-зеленые глаза были напротив, совсем рядом, и Варгас, лениво ухмыляясь, сказал: «Или потому что это удобно. Можно ничего в себе не править и, прикрываясь слабостью, засесть на земле, зато отредактировать свой клон и отправить умирать за себя. А вы-то сами. Зло парировала Линда. «Я в курсе, чем занимается служба безопасности. Разгоняете недовольных, пугаете дурачков. Что же вы сами не отправились вместе с братом нести грязным туземцам огонь Прометея? Или адский огонь, лучше так сказать?» На них уже начали оглядываться. Варгас протянул руку, чтобы взять девушку за локоть и увести с площади. Но та уже сама подхватила сумочку и сделала несколько шагов в сторону пристани. Юбка ее белого платья металась на ветру, как пойманная шквалом чайка.
«Никуда вы не пойдете», —
сказал Варгас, ощущая, как первые нотки нездешнего жара просачиваются в голос.
«Пока не расскажете мне все, что знаете. Например, почему ваш клон не синхронизировался».
Часть вторая. Оригинал и копия. Линда смотрела на невысокого, неприятного человека со смуглым и резким лицом, отчетливо понимая, что еще одно его слово, и она рухнет в такие глубины ада, о которых обычные люди и понятия не имеют. Психики все чувствуют острее. Инферно она ощутила всего один раз на студенческой демонстрации в Лондоне. Они тогда вышли на митинг против расширения зоны экспансии, против зачистки, по сути, против ЦТС. Навесили над головами голографические кричалки и сами что-то орали, подпрыгивая на кусачем ноябрьском холодке. Трафальгарскую площадь, на которую выплеснулась демонстрация, Стрэнд и улица вокруг быстро перекрыла полиция. Ряды черных щитов выстроились под колоннадой Национальной галереи. А потом, видимо, на место прибыл офицер СБ, и площадь накрыла. Люди вокруг кричали от ужаса. Солнце скукожилось и почернело. Старая брусчатка под ногами истончилась, и под ней побежали волны огня. Но для Линды Свансен, уроженки Мальми, этим дело не ограничилось. Она почувствовала взгляд. Взгляд с той стороны. И это не был взгляд СБшника, нет. Он не искал ее специально. Это был вообще нечеловеческий взгляд. Он ощупывал ее, цепко, липко, оценивал, пробовал на зуб, словно размышляя лениво, подойдет ли это сознание, это тело. Пожевал и выплюнул. Линду никогда не насиловали, да что там, к ней даже на улицах особо не приставали. Но это было хуже изнасилования. Однокурсники довезли ее до дома, и, придя в себя уже в съемной квартире, она мылась и мылась, до красноты натирая кожу, смывая грязь этого взгляда. Мылась и не могла отмыться. Затем последовали полгода лечения у психотерапевта. И попытка исследовать сам феномен инферно, конечно, неудачная, потому что за пределами ЦТС никто не говорил и не писал про это. «Подойдите к делу проще», — говорил психотерапевт, вальяжный и модный доктор Лоренсон. «Не усложняйте. Нам все равно этого не понять. Допустим, это ад, банальное преисподнее из христианской иудейской мифологемы. Тот, у кого есть дар, открывает что-то вроде портала или, точнее, окна». Линда смотрела в окно, где декабрьский дождь заливал стекла, а по улице внизу текла серая толпа. «Это не ад, Джеймс. Это как будто тебя вывернули наизнанку и щупают изнутри. Я не знаю, что это, но там нет никаких котлов и чертей. Это изнанка чего-то, но я не понимаю, чего. Человечество, того СБшника, моей собственной души. Если последняя правда, то лучше вообще не существовать». Джеймс Лоренсон качал головой с высоким, залысинами лбом и норовил сплавить ее коллеге-психиатру. И вот человек из СБ стоит перед ней и злится на нее. И преисподняя дрожит в его голосе. И жаркий эквадорский вечер готов превратиться во что-то совершенно ужасное. Линда сжала зубы, готовясь к тому, к чему нельзя быть готовой. Невысокий человек моргнул. На мгновение его взгляд стал пристальным. А потом лицо смягчилось, и на губах появилась кривоватая ухмылка. «Ах да, я забыл, как вы, психики, тонко чувствуете. Да не бойтесь вы так». Я не собираюсь пытать вас прямо посреди Сантьяго, да и в принципе не собираюсь.
«Я не боюсь», — не совсем честно ответила Линда. «Мне просто очень противно. Я не понимаю, как вы... одаренные, можно так сказать? Как вы можете этого касаться? Это же липкая мерзость». СБшник заломил бровь. Кажется, слова Линды его позабавили. «Я слышал, что Инферно каждый воспринимает по-своему», — раздумчиво проговорил он. Видно было, что английский не родной ему. Он произносил слова с той отточенной четкостью, которая выдает иностранца. Ну, хотя бы не пытается пользоваться нейротранслятором, как ее однокурсники, которым просто лень было учить язык.
Вроде бы это как-то подвешено на детские травмы.
Линда внутренне содрогнулась. Еще одного доктора Лоренсона, вкрадчиво расспрашивающего, не щупал ли ее отец в детстве за коленки, она не вынесет. «Давайте обойдемся и без сеанса психоанализа посреди Сантьяго», — быстро сказала она. «Я не ужинала. Зайдем куда-нибудь, и я расскажу вам о том, почему, как я считаю, Линни синхронизировалась». СБшник качнулся на носках, как будто решая, стоит ли тратить драгоценное время на разговор или лучше воспользоваться более привычным ему способом. Но потом смилостивился и кивнул.
«Хорошо, пойдемте. Приглашаю вас познакомиться с моей матушкой. Она, кстати, отлично готовит».
И когда Линда вылупила глаза, улыбнулся почти по-человечески,